Глава третья. На переезде первым услышал стрельбу пшеничной. Еще засветло он вырыл глубокий, в полный рост окоп, сделал на дне ступеньку, с которой можно было стрелять и выглядывать, а затем ямку, чтобы в случае необходимости быстрее выскочить наверх. Потом старательно замаскировал ломким бурьяном бруствер и отдал лопатку Глечику, который все еще ковырял землю железным прутом. Выполнив таким образом приказ старшины, он уселся на дне своего нового укрытия. Тут было тихо и относительно уютно. Брошенная на дно охапка бурьяна защищала от зябкой сырости. Пшеничный заботливо укрыл им ноги в стоптанных грязных ботинках, вытер о полушинели руки и развязал вещевой мешок. Там боец приберегал краюху добытого в какой-то деревне крестьянского хлеба и добрый кусок сала. Он давно уже проголодался, но на людях все не отваживался есть, потому что тогда надо было бы поделиться, а делиться пшеничный ни с кем не хотел. Он знал, что из съестного, кроме какого-нибудь куска черного хлеба, ничего ни у кого не было. Но не его эта забота. Пусть каждый старается сам для себя, а на то, чтобы беспокоиться обо всех, есть начальство, хотя бы тот же Карпенко. И теперь, сидя в только что вырытом окопе, где никто его не мог видеть, пшеничный разложил на коленях завернутую бумажку сало, достал из кармана складной на медной цепочке ножик и, разделив кусок пополам, порезал одну его половину на тонкие ломтики. Остальное опять завернул в клочок газеты и спрятал на дно набитого всякой всячиной вещевого мешка. Пшеничный аппетитно жевал своими не очень здоровыми, попорченными уже болезнью и временем зубами, и думал, что нужно бы еще притащить бурьяна, зарыться в него и покимарить, как говорит свист, часок-другой ночью. Правда, взводный попался придирчивый и настырный. Этот придумает еще что-нибудь до утра, но пшеничный, не Глечик и не подслеповатый Фишер, чтобы покорно исполнять все, что прикажут. Во всяком случае, он сделает не больше, чем для отвода глаз, и уж себя не обидит. Тихое течение этих праздных, медлительных мыслей было прервано далекими пулеметными выстрелами. Пшеничный с набитым ртом от неожиданности притих, прислушался, потом, сунув в карман остатки еды, вскочил. Над лесом взвилась в небо рассыпчатая гроздь ракет, осветила на миг черные вершины деревьев и погасла. «Эй!» — закричал пшеничный товарищам. «Слышали? Окружают!» Уже совсем было темно. Поодаль белыми стенами выделялась сторожка, вырисовывался в небе сломанный остов шлагбаума. Слышно было, как рядом в окопе копошится старательный Глечик, и у железной дороги долбит землю свист. «Оглохли, что ли? Слышите? Немцы в тылу!» Глечик услышал, выпрямился в своей еще неглубокой яме. Выскочил из окопа Овсеев и, прислушавшись, через картофельное поле торопливо подался к пшеничному. Где-то в темноте замысловато ругался свист. «Ну что?» — кричал из окопа пшеничный. «Докопались? Я же говорил, надеялись на тыл, а там уже немцы». Овсеев, стоя рядом и вслушиваясь в звуки далекого боя, уныло молчал. Вскоре из темноты вынырнул свист. Подошел и остановился сзади настороженный Глечик. А там, далеко за лесом, громыхал ночной бой. К первым пулеметам присоединились другие. Очереди их слились в далекий, приглушенный расстоянием треск. Беспорядочно и неторопливо щелкали винтовочные выстрелы. В черное поднебесье еще взлетела ракета, потом вторая и две вместе. Догорая, они исчезали за мрачными вершинами деревьев, а на низком, обложенном тучами небе, еще какое-то время мигали их неяркие, пугливые отсветы. «Ну?» — не унимался пшеничный, обращаясь к настороженным, примолкшим людям. «Ну?» «Что ты нукаешь? Что нукаешь, Мурло? Запряг, что ли?» — зло закричал Свист. «Где старшина?» «Фишеров секрет повел», — сказал Овсеев. «А то нукаю, что окружили! Окружили ведь! Вот и ну!» — не сбавляя тона, горячился пшеничный. Ему никто не ответил. Все стояли и слушали, охваченные тревожным предчувствием беды. А в далекой ночной тьме все рассыпались очереди, рвались гранаты, ветром разносилось вокруг негромкое эхо. Людей охватила лихорадочная тревога. Сами собой опустились натруженные за день руки, тревожно засуетились недобрые мысли. В унылом молчании и застал их старшина. Запыхавшись от быстрого бега, он внезапно появился у сторожки и, конечно, сразу понял, что согнало людей к этой крайней ячейке. Зная, что в подобных случаях самое лучшее без лишних слов проявить строгость и власть, старшина еще издали, не объясняя и не успокаивая, закричал с напускной злостью. «Ну, чего встали, как столбы на обочине? Чего испугались, а? Подумаешь, стреляют! Вы что, стрельбы не слышали? Ну что, Глечик?» Глечик растерянно пожал плечами. «Да вот, окружают, товарищ старшина». «Кто сказал, окружают?» — разозлился Карпенко. «Кто?» «Что окружает факт, не булка с маком», — ворчливо подтвердил пшеничный. «Молчи! Подумаешь, окружают! Сколько уже окружали? В Тодоровке раз, в Боровиках два, да под Смоленском. И что?» «Тогда с полком были. А тут что, шестеро?» — отозвался из тьмы Овсеев. «Шестеро!» — передразнил Карпенко. «А эти шестеро что, бабы или бойцы Красной Армии? Нас вон Финскую на острове трое осталось. Два дня отбивались, от пулеметов снег до мха растаял. И ничего, живы, а то шестеро. Так то Финскую, а то немецкую, одна холера», — спокойнее сказал Карпенко, отрывая от газеты клочок на цигарку. Пока он ее сворачивал, все молчали, побаиваясь вслух высказать свои опасения и чутко вслушиваясь в звуки ночного боя. А там, кажется, постепенно становилось тише, ракеты больше не взлетали, стрельба заметно затихала. «Вот что!» — произнес старшина, послюнив цигарку. «Нечего митинговать! Давай копать круговую! Ячейки соединим траншеей!» «Слушай, командир, а может лучше отойдем, пока не поздно, а?» — сказал Овсеев, застегивая шинель и позвякивая пряжкой ремня. Старшина пренебрежительно хмыкнул, давая понять, что его удивляет подобное предложение, и, отчеканивая каждое слово, спросил: «Приказ ты слышал? Закрыть дорогу на сутки. Вот и исполняй, нечего болтать». Все напряженно молчали. «Ну, довольно, давай копать», — уже примирительнее сказал командир. «Окопаемся, и завтра, как у Христа, за пазухой будем». «Как у Мурла в Сидоре», — пошутил Свист. «И сухо, и тепло, и хозяин уважает. Ха-ха! Пошли, Борчук, работа не стоит. Ярина зеленая!» — дернул он за рукав Овсеева, и тот нехотя подался за ним в ночную тьму. Глечик тоже вернулся на свое место, а старшина некоторое время постоял молча, затянулся махорочным дымом и вполголоса, чтобы не слышали другие, зло сказал пшеничному: «Ты у меня покаркаешь, я с тебя шкуру спущу за твои штучки, попомнишь?» «Какие штучки?» «Такие», — послышалось из темноты, — «сам знаешь».